Фактически вся моя жизнь, точнее 9 лет, посвящены разработке встраиваемых устройств. Сегодня мы с вами поговорим о последней имплементации, то, что можно сделать на базе встраиваемых версий Windows Embedded 8. Собственно, у меня есть небольшой планчик, для того, чтобы было понятно, о чем буду рассказывать. Чтобы не было сложных ожиданий, вот-вот будет интересный его взгляд. Итак, с чего бы я хотел начать? Во-первых, кто из вас, ну, можно сказать, что вас не так много, поэтому не будет леса рук. Кто занимается разработкой или, может быть, занимался разработкой для устройств? Здорово. На Windows. Отлично. Тем не менее, все, кто не поднял руки, тем следует сделать экскурс. Что такое специализированное устройство? Мы поговорим об этом. Дальше мы посмотрим, каким образом компания Microsoft помогает вот этим поднявшим руки людям. То есть, каким образом можно разрабатывать устройство на базе Windows Embedded. И на десерт я оставил интересную вещь, то есть те нюансы, которые необходимо знать, которые нужно держать у себя в голове, если разрабатываете приложение. Итак, по порядку. Специализированные устройства. Здесь, на самом деле, я думаю, проще задать вопрос. Например, то есть, чтобы классифицировать и понять, для кого это доклад, то есть, что такое специализированное устройство. Как вы думаете, мой телефон, это мобильный телефон на Windows Phone, является специализированным устройством или нет? Нет. Потому что, да, это устройство, но оно не специализированное, оно универсальное. Я могу использовать его для звонков, для заметок и так далее. Так что такое специализированное устройство? Специализированные устройства, они представляют некий законченный функционал, и пользователь, работая с этим устройством, он не озадачивается установкой, запуском приложений. Но чтобы было более наглядно, более понятно, что такое специализированное устройство, я просто приведу несколько примеров характерных. Один из самых характерных примеров, я думаю, все поднимут руки, если я спрошу, видели ли вы когда-нибудь в киоске операционные терминалы оплаты услуг? Конечно, вы видели. Это типичный, наверное, самый распространенный в России тип специализированных устройств. То есть пользователь, подойдя к этому киоску, что может сделать? Положить денежку на счет, если это информационный киоск, некую информацию, собственно, все. У него некий ограниченный функционал. Еще какой пример может быть? POS оборудование. POS оборудование – это другая ниша. Все мы ходим в магазин, если мы заходим в какую-нибудь крупную сеть, Пятерочка, гипермаркет, Метро, Cash & Carry и так далее. Там всегда стоит, поскольку там поток покупателей постоянно идет, там целый кассовый зал. И все эти кассы оборудованы определенным оборудованием. Собственно, для разработки таких у нас Windows Embedded есть интересное решение. Это специализированное устройство, то есть кассир. Естественно, там не раскладывают косынку, не занимается оформлением документов, не общается через интернет. Его задача отсканировать товар, пробить чек, взять наличные или пластиковую карту. Еще один хороший пример специализированных устройств. Что еще у нас есть? Здесь речь идет о мобильных устройствах. То есть вот это то же самое мобильное устройство, но не специализированное. Специализированное мобильное устройство, портативное. Это, например, навигатор. Задача найти путь из точки А в точку Б. Ну, например, терминал сбора данных. Это тоже специализированное устройство. Что у нас еще есть? Есть тонкие клиенты, например. Это тоже широкий класс устройств. То есть, собственно, те устройства, которые одно из немногих устройств, которые используются компаниями, крупными компаниями, для того, чтобы пользоваться оборудованием. Тонкий клиент. Ну, надеюсь, все знают, что такое тонкий клиент. Кто не знает, что такое тонкий клиент? Тонкий клиент позволяет подключиться, то есть идея тонкого клиента в чем? Есть рабочее место, за которым нужно выполнять определенную работу, оформлять документы и так далее. Для этого, соответственно, если у вас 1000 сотрудников, нужно 1000 компьютеров. Тонкий клиент позволяет что сделать? На нем самом ничего не исполняется. Он подключается к серверу, и все приложения крутятся на сервере. Опять же, у него ограничен функционал. И последний, скажем так, достаточно серьезный тоже опыт – это промышленность. Здесь также есть некие специализированные устройства. Контроллер, который управляет технологическим процессором, либо это может быть APM-оператор. Это классические примеры устройств специализированных и что отличает их, собственно, от обычных устройств. У них есть некие фронтенд, то есть некие приложения, которые работают, которые будут использоваться. И это не выходит за рамки приложения, то есть пользователь не выходит за рамки установленного функционала. Хорошо, определились. Теперь что же такое Windows Embedded? Windows Embedded я бы охарактеризовал как совокупность или набор технологий и продуктов, предназначенных для разработки встраиваемых решений для специализированных устройств. Почему я говорю совокупность технологий и продуктов? Ну, потому что ключевыми факторами являются встраиваемые операционные системы и подавляющая, скажем так, То, что подразумевается под Windows Embedded, это в первую очередь. Также есть дополнительные встраиваемые технологии. Мы поговорим об операционных системах, чтобы было понятно, что они представляют для разработчиков. Ну, в первую очередь, естественно, не заходя далеко, можно назвать великий Windows Embedded Enterprise. Фактически, это классическая операционная система. То есть здесь для разработчиков приложений ничего нового фактически. Там, когда лицензируется, есть тонкости, но для нас, для разработчиков приложений, это обычная классическая Windows. Здесь под Enterprise может быть XP обычная, Vista, если так вам очень нравится. Windows 7, Windows 8 – это Windows Enterprise. Дальше у нас интересные есть приложения. Это компонентная версия настольной операционной системы. То есть Windows Embedded Standard. Так же, как и Enterprise, это линейка. Так же, как в Enterprise, семерка, восьмерка и так далее, так же и в Standard. Это компонентная версия на базе определенной настольной версии. Но кроме компонентности, то есть компонент, который позволяет создавать контактные образы и так далее, помимо этого есть и дополнительные возможности для встраивания. То, что облегчает встраивание в операционную систему наших приложений в устройство. Вкратце, чуть позже я поговорю об этих возможностях. Собственно, разработки здесь фактически не отличаются от Enterprise, но есть тонкости. Разработчику приложений нужно удостовериться, если разработчик занимается исключительно приложениями.
Не касается разработки устройств, например, образа. Удостовериться, что все необходимые компоненты .NET и еще каких-то библиотек уже есть в образе. То есть вот здесь только вот этот нюанс фактически. То, что касается возможностей для встраивания, да, можно попробовать синтегрировать наше приложение для управления возможностями для встраивания. Но об этом чуть позже я поговорю вкратце. И чтобы, скажем так, подвести, ну это не совсем черта, то есть если говорить о клиентских системах, просто хочу упомянуть Windows Embedded Compact линейку. Это полностью отличная, то есть вот если вот эти две системы, два направления, скажем так, они очень похожи функционально, то есть это в основе их те же самые настольные операционные системы, то в Compact это абсолютно другая архитектура. Она в основе имеет те же принципы для разработчиков устройств, то есть для нас, для разработчиков устройств, Compact хорош чем? Тем, что там есть поддержка .NET, то есть мы можем на .NET писать приложение, и там есть поддержка Win32 API и связанных с ним различных фреймворков. То есть с точки зрения разработки приложения там, в принципе, все отлично. С точки зрения разработки самого образа там несколько сложнее, потому что архитектура отличная, поддерживается ARM, x86, там, SH4, MIPS и так далее. То есть в плане поддержки процессорных институтов там гораздо интереснее, там, собственно, реал-тайм. То есть то, что я показывал, навигаторы, собственно, они на компакте и строятся. Терминал сбора данных, кстати, мобильные устройства, они, как правило, на компакте строятся. Ну и чтобы совсем все это подвести, чтобы общую картину нарисовать, естественно, следует упомянуть сервера. То есть можно использовать в наших решениях, если мы разрабатываем решение комплексное, можно использовать классические сервера, а можно воспользоваться серверами из линейки Windows Embedded. То есть там есть интересные приложения, там есть специализированные сервера, там storage сервер и так далее. Но не суть важно. То есть мы сейчас акцентируемся на разработке приложений для Windows 8, то есть для Windows Embedded фактически стандарт, потому что это наиболее интересная система для разработки устройств. Она компонентная, с возможностью для встраивания и при этом совместима с настольной версией. Ну, собственно, про нее вкратце сейчас и расскажу. Windows Embedded 8 стандарт. То есть это компонентная версия настольной версии Windows 8. Что у нас сейчас в максимуме? Professional? Ultimate уже нету? Собственно, да. Даже нет, не прошки, а Enterprise. Потому что Pro чуть ниже классом, чем Enterprise. В Enterprise есть некоторые возможности, которых нет в Pro. Ну, в частности, по-моему, Direct Access, вот эти вещи, они в Enterprise доступны. Так вот, это компонентная версия Windows Embedded 8 стандарт. Это компонентная версия Windows 8. И плюс, как я уже говорил, дополнительные возможности для встраивания. Вкратце, чтобы у вас было некое законченное представление об этих возможностях, что здесь в первую очередь следует отметить? Это желание производителей скрыть от пользователя то, что там Windows, то есть, соответственно, много возможностей по кастомизации интерфейса, то есть отключить логотипы при загрузке, сделать свою оболочку, там, подавить различные сообщения при загрузке, там, обычно Windows 8 что пишет, добро пожаловать, все это можно, естественно, отключить, то есть это все есть. И второе направление, я их называю блокировками, ну, по-английски lockdown, я не знаю, как лучше перевести, блокировки, соответственно, позволяют вам интересный сценарий реализовывать. Ну вот, например, один из них, это касается фильтров защиты от записи. То есть есть возможность защитить системный дисковый том от записи. Таким образом, все операции записи, приложения, системы, неважно, кто это будет делать, они будут перенаправляться в оверлей. И, соответственно, в случае потери питания, поскольку мы ничего не пишем на диск, у нас система восстановится вот в исходное состояние, то есть то, что было фактически на диске. В случае, если вирус попадает в систему, опять же, можно использовать, естественно, проактивную систему, то есть не допустить, чтобы вирус попал. Но если все же ему попал, администратору систему достаточно просто перезагрузить. То есть интересный сценарий открывается. А что касается интеграции сторонних приложений, есть возможность подавлять. То есть представим, у нас некое приложение, мы из этого приложения вызываем, например, какое-то другое приложение, но при этом хотим подавить те окна, которые он там генерит. То есть нам нужен где-то его внутренний некий функционал, но те служебные окна, которые он там вываливает, там, нажмите ОК, Next и так далее. Нам это все не нужно. Так вот, есть специальный диалоговый фильтр Windows Embedded 8 стандарт, который позволяет подавить эти окна, то есть там можно настроить, какой ответ будет по дефолту, то есть как бы кто-то за нас будет это нажимать, там ОК, там отмена и так далее. Еще какой интересный сценарий, если устройство с клавиатурой, то смотри, представьте, у вас настольная версия, вы написали классное приложение для этого, для этой настольной системы, но в итоге это будет некий девайс с клавиатурой, и пользователь просто F4 нажмет и все. Ваше приложение выгрузится. Ну, либо вы, конечно, можете какой-то специальный лончер использовать, который будет перезапускать каждый раз. Вот. А здесь есть фильтр клавиатуры, который, собственно, на уровне системы уже отфильтрует эти комбинации. И вам не нужно будет в своем приложении даже задумываться об этом. То же самое касается жестов. То есть Windows 8 привнес много нового, в частности, нативную поддержку тача и жестов и так далее. То есть, опять же, в нашем случае, если я говорю в нашем, в смысле разработчиков устройства, это тоже может принести, скажем так, такие казусы различные. То есть можно, опять же, переключаться между приложениями, то есть вот эти всякие чармы выскакивают будут. Это нам все не нужно. Это можно заблокировать. В стандарте 8 это можно заблокировать. То есть будет просто ваше приложение, клавиатура не отрабатывает, жесты не отрабатывают. Ну, это вкратце. А для того, чтобы у вас, скажем так, более, то есть не в текстовом виде, а в более графическом виде было некое представление, я просто покажу вкратце, опять же, средства разработки, чтобы у вас сформировалось некое представление об этом. Собственно, разработка стандарта, это сильно, если честно, это сильно сказано, потому что фактически для того, чтобы установить стандарт на устройстве, вы вставляете специальный DVD-диск установочный, выбираете те компоненты, которые вам нужны, да, собственно, и все. А в случае, если вы хотите более тонко управлять установкой, то есть, смотрите, можно сделать, соответственно, с установочного диска, а можно как сделать? Можно подготовить некий специальный файл конфигурационный, в котором вы опишете, какие компоненты будут входить в систему, там фильтры различные добавить, и, собственно, с помощью него установить. Вот у меня сейчас как раз редактор такого файла ответов. То есть здесь я сейчас могу предконфигурировать конфигурационный файл и дальше с помощью него установить. Ну, давайте посмотрим. То есть вот такой вот редактор. У нас здесь три панели, пока что крайне левая пустая, но как только я создам новый конфигурационный файл, она заполнится содержимым. Я должен выбрать архитектуру, то есть x64 тоже, естественно, поддерживается. Так, что мы здесь видим? Ну, то есть вот теперь она приняла свой рабочий вид, вот это окно. Я могу, конечно, на весь экран развернуть, но в этом смысла особого нет. Так, значит, слева направо. Слева направо. Каталог. Здесь, собственно, вся функциональность, то, что я говорил, Windows 8 в компонентном виде. То есть здесь есть уже некий набор драйверов, естественно, не весь, то, что идет, ну, можно сказать, то, что идет в поставке Windows 8. Самое интересное, следующий пункт, это features. Я надеюсь, а видно? Нормально на дальних рядах? Потому что еще у меня здесь с VGA выходом, может быть, нормально? Хорошо. Значит, features – это, собственно, весь функционал, тот функционал Windows 8, который был компонентизирован или моделизирован, не знаю, как угодно называйте. Вот. Собственно, здесь что у нас есть? Здесь компоненты, которые относятся к разработке приложения Application Development Frameworks, то есть у нас здесь .NET и различные версии, мы можем дозировать, нужен, не нужен тот или иной .NET. Поддержка разработки приложения, Adobe Flash и так далее, то есть по смыслу. Различные enterprise вещи, но самое интересное, то есть чтобы по всему этому дереву не проходиться, я покажу самое интересное вам. Это то, о чем я уже, собственно, говорил, это брендинг, то есть возможность кастомизации операционной системы, то, чего нету в Windows 8. То есть я сейчас показываю то, чего в поставке Windows 8 нету, или это можно сделать, но какими-то недокументируемыми, достаточно сложными путями, то здесь есть возможность кастомизации оболочки и системы в целом. То есть у нас есть возможность, начнем вот в процессе загрузки, какие у нас компоненты действуют. Unbranded boot. Мы можем отключить визуализацию, если здесь видно, опять же, на сером фоне. Но я могу добавить этот компонент, он не будет на сером. Он уже будет в таком, в белом цвете. То здесь можно с меню поиграть с загрузочным, то есть отключить его вовсе. Вот этот вот индикатор, с ним тоже можно. То есть можно сделать, убрать флажок, вот этот вот новый логотип Windows, оставить только бегущий вот этот значок. Это вот то, что касается Unbranded Boot. Дальше что у нас? Custom Logon. Это очень много здесь технологий, на самом деле, несмотря на то, что настроек не очень много, но технологий очень много здесь заложено. Это то, что касается кастомизации загрузочных экранов, то есть вот когда у вас, когда пользователь вводит логин, пароль, то есть вот эти вещи все там можно достаточно серьезно изменить. Можно убрать кнопочку выключения, то есть если вот я сейчас сюда подведу, да, вот эту кнопочку можно на экране, ну вернее как правильно мне сделать лог машины, то есть заблокировать, там у меня внизу будет вот значок выключения перезагрузки. То есть это тоже можно все убрать, чтобы пользователь случайно или специально не перезагрузил систему. То есть вот такие вещи можно настроить. И Unbranded Screen, то есть это дополнительная, скажем так, кастомизация, то есть убрать еще различные подложки, фоновые экраны, которые относятся к Microsoft. Интересная вещь, о которой мы будем говорить чуть позже, это Windows 8 Application Launcher. Как мы знаем, Windows 8 приложения, они такие достаточно, как бы это сказать, они ориентированы на пользователя. То есть в автомате мы Windows 8 приложения вряд ли сможем запустить. То есть для того, чтобы запустить то или иное Windows 8 приложение, нужно зайти вот на этот замечательный экранчик и, соответственно, кликнуть. А вот этот компонент позволяет автоматически при старте устройства запускать это Windows 8 приложение. То есть это тоже неотъемлемая часть. Этого вы даже недокументированным способом, наверное, не сможете сделать. Не в курсе, то есть как он реализован. Но тем не менее, это вот очень важный, скажем так, артефакт, который относится к Windows 8, к Windows Embedded 8 стандарт. Это то, что касается кастомизации визуальной части. Локдаун, блокировки. То есть чтобы опять у вас было представление, еще раз вкратце пройдусь. Диалоговый фильтр, это вот то, что я говорил, подавлять нежелательные окна всплывающие. Это, соответственно, конфигуратор всех наших возможностей. Вот этот менеджер, он позволяет настраивать все эти возможности либо из самой системы, либо удаленно через... Ну, я даже могу быстренько показать, как он выглядит, этот менеджер. Настолько быстро, насколько у меня прокручивает мышка все это. Ну, это на самом деле... MMC-оснастка, через нее вы можете подключиться к устройству удаленно, либо локально. Но сейчас у меня она не активирована, не запущена. И, соответственно, вы можете управлять этими фильтрами всеми. Так, ладно. Что у нас еще здесь есть? Клавиатурный фильтр жестов, клавиатурный фильтр и фильтр защиты от записи. Вот этот вот, это фильтр защиты от записи. Он, как я уже говорил, позволяет защищать системный или любой другой том дисковый от записи. В некоторых сценариях это может быть очень полезно. То есть, если ваше устройство не предназначено для накопления каких-то данных, то есть, каждая перезагрузка, оно не должно ничего хранить. Но это может быть информационный киоск, например. Да? Он не должен ничего хранить, он должен... при старте показывать некий экран, если там пользователь что-то там полазил, то при перезагрузке он должен вернуться в этот стартовый экран. Собственно, вот это очень хорошо. И в случае, если вдруг какая-то там пьяная или трезвая уборщица или там грузчик заденет этот киоск, выдернет шнур, там, не знаю, установщик, в то время как система работает, то риск повреждения будет минимальным, потому что на диск в процессе работы ничего не пишется, все пишется только в оперативной памяти. Ну, собственно, наверное, то, что касается каталога, это все. Дальше я не буду в дебри залезать. Какие здесь еще нюансы есть? То есть вы можете каждый компонент настроить. То есть я показывал, то есть вот эти настройки. То есть вот этот конфигурационный файл позволяет, и вот это средство позволяет конфигурировать, настраивать вот эти компоненты. Есть возможность оценить, то есть проверить, все ли компоненты. Допустим, я добавил там Unbranded Boot, а может быть он за собой еще что-нибудь тянет. Но мы сейчас проверим. Тут, допустим, вот не хватает языковой поддержки, я забыл добавить. То есть я должен выбрать русский язык. И, допустим, какие-то скрины должны быть, unbranded или branded. То есть идет еще и разрешение зависимости. То есть если мы что-то добавляем в образ, то мы всегда можем проверить, что те библиотеки, модули, компоненты, которые необходимы для работы конкретно добавленного модуля, они будут добавлены. И не нужно, естественно, вручную все это проверять, там, собрать что-нибудь, потом запустить, ой, не работает, а вот этого не хватает и так далее. Ну, собственно, для проверки, если вы интегрируете приложение, да, ну или вы написали приложение, его потом кто-то будет интегрировать. Есть специальная утилита для анализа динамических зависимостей. То есть она консольная, консольные окна не очень показательно показывать на проекторе. То есть идея какая? Вы запускаете вот эту утилиту и говорите, что вы хотите проанализировать, в итоге она вам выдает список всех зависимостей, вы также можете их добавить для конкретного приложения. Ну, наверное, на этом все. То есть идея, я надеюсь, понятна. То есть здесь достаточно все просто. Создаете файл, сохраняете и с помощью него потом ставите. Так. Ну, собственно, мы на самом деле уже подходим к более интересной части, наверное. Кому-то, может быть, это более интересно узнать про Windows 8 приложение в Embedded. Сразу, то есть, вот, прежде чем я начну что-то показывать, дальше у меня там несколько демонстраций, общую концепцию, общую идею, то есть вообще, а зачем нам Windows Embedded стандарт, например, зачем нам вот эти модные приложения в наших устройствах. То есть на самом деле я тоже сначала как-то скептически к этому относился, я потом то есть, более наглядно объясню почему, но с другой стороны, то есть ладно, я расскажу, то есть идея какая, модерн приложения, они же работают в неком сэндбоксе. То есть, с одной стороны, это вызывает некую проблему, потому что если у вас, допустим, идет взаимодействие с какими-то устройствами напрямую, то из сэндбокса вы не сможете это сделать. Это будет сделать проблематично. Но с другой стороны, для некоторых сценариев, допустим, тот же киоск, да, информационный, где важно иметь хороший, красивый интерфейс, где должна быть хорошая откликабельность, как это назвать, то есть хорошее восприятие интерфейса через прикосновение к аппарату, то есть вот этот тач, чтобы хорошо работал. Windows 8 просто это очень отлично реализовано. Если сравнивать с Windows 7 и я уже не буду сравнивать с XP, где Touch, ну, формально, да, поддерживался, но реально там ни жестов, ничего не было. То Windows 8 для решений, где используется Touch, где используются вот всякие интерактивы, проходы, перелистывания для навигационных различных вот приложений, ну, допустим, там, навигатор по бизнес-центру. Вот эти приложения, ну, просто идеально подходят. Но вот это «но», мы чуть позже о нем поговорим, то, что касается взаимодействия. Я расскажу, то есть вот в принципе проблему я уже обрисовал, я расскажу, каким образом мы это решали. То есть у нас была такая задача, мы ее, собственно, решали. Собственно, вот, то есть Windows 8 для решений, где требуется тач, сенсорный экран, большой сенсорный экран с красивым интерфейсом в новом стиле, где самое важное – это контент, а не то, как он оформлен, то на самом деле это отличная идея, то есть использовать именно вот эти приложения Modern Apps. И, соответственно, вот что мне понравилось, собственно, в Modern Apps, когда я начал разрабатывать приложение именно для Embedded, это, наверное, то, что можно удаленно запустить приложение. То есть, если раньше с Win32, что нам нужно было делать? Нужно было скопировать на флешечку, там, принести или по RDP скопировать, как-то так, да? То теперь ничего этого делать не нужно, достаточно запустить удаленный отладчик, Remote Debugger, и мы можем это подцепить. Ну, я надеюсь, достаточно здесь слотов, чтобы посмотреть, как работает Remote Debugger, поэтому не буду это показывать, акцентируюсь на этом. Но мне вот эта возможность очень понравилась, то есть очень удобно. То, что касается работы приложения, то есть вот представим, у нас задача. Нам нужно разработать киоск, ну или хорошо, есть проект, в котором вы участвуете. Нужно разработать киоск на базе Windows Embedded 8 или Embedded, Windows Embedded 8 Enterprise или стандарт, неважно. И, собственно, задача какая? То есть нужно, чтобы ваше приложение было очень красивое, отвлекалось на тач, то есть это будет модерн приложение, но при этом нужно, чтобы оно стартовало автоматически, то есть чтобы не нужно было действие пользователя, который нажимает там и так далее. То есть нам нужно, чтобы модерн приложение было оболочкой. Сделать стандартными средствами Windows 8, к сожалению, это не удается, это невозможно. Поэтому, собственно, в средства разработки в качестве компонента Windows Embedded 8 стандарт был добавлен этот Application Launcher. Я покажу, как можно с ним взаимодействовать. То есть мало того, что он умеет запускать, он еще умеет, то есть он в некоторой степени интерактивен. То есть можно, например, то есть, когда вы выходите из приложения, из модерн приложения, это тоже как бы нетипично, то есть выйти из модерн приложения, они обычно просто пролистываются, но в нашем случае такой сценарий возможен. То есть представьте, у вас вот этот киоск или там еще какое-то устройство с модерн приложением, и вы хотите из него, например, перезагрузить систему. Сходу не скажете, да, как? С помощью Application Launcher это можно сделать. То есть, когда вы выходите, вы ему говорите, какой у вас код возврата, и он по этому коду возврата делает определенное действие. Я это покажу, собственно. И еще один момент, то есть мы все спускаемся к самому сложному, к самому то, что, вот, скажем так, то, что ставит под вопрос вообще использование Modern Apps, это управление устройством. Мы работаем в сэндбоксе, и все, и приехали. То есть, если нам нужно, например, ну, здесь отличный пример, это VMI, WMI. То есть, большинство функций, в том числе фильтры, те самые, то, что я показывал, вот этот локдаун менеджер, он работает через VMI. VMI не проброшен в Modern Apps. То есть, как использовать VMI, ну, например, да, для управления. Мы об этом поговорим. Сейчас как раз небольшая демонстрация, такая кратенькая достаточно. Я надеюсь, что моя виртуальная машина с Windows Embedded 8 стандарт работает. Да, вот она работает. Ну, здесь у меня, собственно, смотрите, то есть это хорошая практика. Может быть, админ имел смысл скрыть. То есть один из вариантов, когда у вас несколько пользователей. Ну, в данном случае это академический, конечно, пример. То есть обычно один пользователь основной. Но делают как? Админ, например, скрывает так, чтобы он был локально недоступен, только по RDP был доступен. Ну, собственно, вот я могу настроить, чтобы у меня был вход автоматически, но сейчас я специально этого не стал делать. То есть можно сделать так, что вы включаете устройство, и автоматически у вас логинится под определенный пользователь. Я думаю, ни для кого это не секрет, что это можно сделать. Ничего сложного. Дальше интересно. То есть залогинится вы залогинитесь, но вы в итоге увидите, что стартовый экран Windows 8. Давайте посмотрим, что будет в случае использования лончер. Вот здесь сейчас как раз используется кастом логон, не было добро пожаловать. На какое-то время, да, возникает стартовый экран. Ну, надеюсь, в будущих версиях это поправят, что это будет минимальная задержка. Ну, потому что некий старт происходит. Но то, что касается старта, это сделано автоматически. То есть, вот это работа Application Launcher. Дальше то, что я говорил, как можно взаимодействовать с Application Launcher. Давайте я немножко кода сначала покажу, а потом на практике, как это реализуется. Так, выходим из виртуальной машины, открываем Visual Studio. Так, единственный такой проект я не открыл. Сейчас немножко кода я покажу. То есть я специально сделал несколько примеров. Один, то есть все это стор, это все, скажем так, стор приложений, которые пока еще не попали в стор, их там, им там делать нечего, потому что реально они будут на устройствах работать, а не в сторе. Несколько примеров. Один на HTML, другой на C-Sharp, собственно. Сейчас вот первый пример, вот то, что вы сейчас видели, это на HTML реализовано. Сейчас я хочу показать, каким образом можно взаимодействовать с Application Launcher, чтобы он выполнял определенные действия. Так, я открою, то есть вот структуры приложения, так, к сожалению, сейчас вот код я увеличу, это однозначно, до 150, но не эту страничку, другую. То есть вот сейчас я буду показывать вот этот пример на JavaScript. То есть у меня основная рабочая страница – это Home JavaScript, ну, то есть код, который вот… Именно то, что я правил. То есть я создал стандартный шаблон. Не помню сейчас, правда, что я использовал. Navigation Application. То есть стандартный шаблон. Я не стал особо тратить на это время, потому что наша задача понять, в чем особенность разработки под Windows Embedded, а не разработка Store приложений. Так вот, собственно, вот то, что вверху вы видите, это был стандартный шаблон создан. Дальше вот то, что звездочками помечено. Дальше что я делаю? Ну, это стандартное действие. Я получаю объект кнопки, да, здесь, логов, которая должна сделать логов. То есть, если я стандартно запущу приложение, оно, кстати, давайте сейчас я покажу, что будет, если его запустить здесь. Так, сделаем его стартап. Сначала я его протестирую, я же могу на локальной машине протестировать. Так, сейчас мы его запустим. Так, вот оно запускается, еще немножко запускается, уже скоро запустится, уже запустилось. Ну, очень простое. Здесь идея какая? То есть вот по этой кнопке я должен выйти из системы или перезагрузить устройство, например. В обычном Store-приложении что произойдет? Да ничего. Я просто из него выйду и все, и на стартовый экран попаду. А в данном случае… Так, не надо мне его еще раз запускать. Так. То есть я получил обработчик кнопки. Дальше идет взаимодействие уже с Application Launcher. То есть смотрите, у меня по нажатию на логов вот такой хитрый способ завершения работы, фактически приложения. Но прежде чем приложение закончит свою работу, прописывается определенный параметр Custom Exit Code. с номером 4. Дальше, после того, как приложение завершает свою работу, на embedded, не здесь, здесь некому анализировать, application launcher просто смотрит соответствие кода и что ему нужно сделать. У меня сейчас привязано log-off. Я могу что сделать? Могу перезагрузить, могу выключить систему, могу просто перезагрузить приложение. То есть вот такие действия доступны из коробки. Давайте посмотрим. То есть я нажимаю выйти из системы, сейчас я должен опять на стартовый, не на стартовый экран, а на пользователей попасть. Я нажимаю выйти. И я попал опять к белочкам. Белочки опять здесь. Так, вот, собственно, так можно реализовать один из сценариев, который не был бы нам доступен, используя обычную Windows 8. То есть с Application Launcher мы можем некоторые интересные вещи делать. Ну, давайте дальше. Дальше интереснее. Теперь у нас задача не просто выйти из системы, а что-то сделать с системой более полезное, скажем так. Но по VMI много, можно сделать много чего на самом деле. Практически все, что в системе доступно нам, все можно реализовать через VMI или PowerShell, то есть они там очень тесно взаимосплетены. И давайте просто подумаем, то есть вот что мы здесь видим? Мы здесь видим, так, указка у меня есть, вот архитектура такая, очень примитивная архитектура Windows 8, соответственно, внизу у нас операционная система, ну, как основа всего, контейнер такой собирательный. Дальше у нас Windows Runtime, внутри которого работают Modern App приложения. И, естественно, параллельно могут работать еще и обычные десктопные приложения. При этом вот этот контейнер изолирует, Windows Runtime изолирует вот это Modern приложение как от десктопа, так и от операционной системы. Ну, по большому счету изолирует. То есть какие-то функции примитивные, там, доступа к файловой системе, может быть, у нас есть, но серьезный доступ к системе, у нас нет его. То есть тот же VMI, WMI нам недоступен. И давайте подумаем, каким образом все-таки модерн приложение может взаимодействовать с внешним миром. Ну, на самом деле, что-то уже же есть. То есть оно же не само по себе работает, оно может работать, например, с интернет. То есть у нас есть возможность взаимодействовать с интернет, получать какую-то информацию через веб-сервисы. Тогда встает вопрос, а что если мы вместо интернет закрутим это на локальный сервис. Почему нет? То есть идея какая? И она работает. То есть можно убедиться, внизу у нас есть девайс, который по этому принципу работает. И сейчас я тоже покажу в общем. То есть можно, используя локальный веб-сервер, локальный веб-сервис, используя технологии, например, WCF, Windows Communication Foundation, реализовать такую связку. То есть здесь у вас будет вот это десктоп-приложение, это будет некий веб-сервис, который будет слушать команды от Modern App, и дальше вот это вот десктопное приложение будет уже саму вот эту работу выполнять. То есть если вы в VMI хотите, там, не знаю, запросить информацию о устройстве, не знаю, ту же перезагрузку вы можете сделать, но принудительную, например, forced. То есть есть такая возможность в application launcher, не знаю, есть ли. То есть сделать, форсировать перезагрузку, ну, то есть куча всего. Управлять фильтрами защиты от записи и так далее. Если вы это хотите сделать через Modern App, то у вас будет некий бэкэнд в виде вот такого сервиса, и вы с ним будете общаться. Собственно, идея была такая, а дальше уже посмотрим, как это работает. Ну, на самом деле, в качестве реализации VMI, то есть я сначала, опять же, покажу код, приложение, чтобы вам было понятно. Так, с чего бы начать-то? Ну, давайте начнем с простого, с приложения. То есть, то есть вот сейчас у меня уже вот этот проект работает. Здесь в одном solution два проекта. То есть как это выглядит со стороны клиентского приложения? А очень просто. У нас есть уже, правда, готовый класс, написанный мной, который что делает? То есть вот этот некий помощник, который работает, позволяет работать с VMI. То есть у нас подключается некая клиентская часть этого веб-сервиса. Здесь я указываю порт. То есть я, например, возможно, у меня будет задача несколько сервисов для разных вещей, допустим, держать. У меня, допустим, один сервис для линка есть. Я могу общаться через него с линком, то есть запускать какие-то вещи линковские. А это, допустим, 4504, это стандартный пул портов, который можно использовать в приложениях. Это будет, допустим, у меня для VMI. И дальше я просто вызываю метод этого хелпера, shutdown, и все выполняется. А как это выглядит со стороны операционной системы? То есть давайте посмотрим. Для этого мне нужно будет зайти в оснастку сервисы. Так, services. Так. Так, сейчас какое-то время запустим. То есть мы в итоге это реализовали как? Windows Service чтобы он более... То есть идея какая? Это же не приложение, то, что у нас будет обслуживать бэкэнд. Это, скорее всего, какой-то обычный Windows-сервис. Да? Но этот сервис, Windows-сервис, внутри себя представляет веб-сервис. Ну, давайте посмотрим. То есть я, во-первых, хочу проверить, что у меня запущен. Так. Здесь нет. Здесь он у меня не запущен, потому что здесь я его не устанавливаю. У меня он установлен на устройстве. Давайте на устройство перейдем просто. Я админом сейчас зайду и покажу вам. Как... Да. Ну, фактически, то, к чему пришли мы, то есть это одно из решений, это не значит, что это самое лучшее решение, это просто одно из решений, да. То есть вы пишете десктоп, сейчас у меня не показано, некий десктоп, насколько я знаю, ну какую-то, да, вот если вы абстрактно мне говорите, там, с любой, нет, конечно, нет, то есть у вас есть определенные ограничения, то есть можно работать с веб-камерой, это да, это можно работать, а вот то, что прямо напрямую в порт писать, это нет. То есть это на самом деле, то есть вот, здесь и плюсы, и минусы метроприложений, ну, модерн приложений. То есть плюс в том, что контейнер защищен, он не может там сбой вызвать. И в обычном случае, ну давайте я пока сервис запускаю, то есть для обычных пользователей, для пользователя планшета, ноутбука и так далее, это как раз хорошо, то есть приложение никуда не вылезет, ничего не испортит. Но в нашем случае это чересчур. Мы же знаем, что то есть мы хозяева своей системы, мы знаем, что вот нам нужно сделать то-то, то-то, то-то. Мы не собираемся, то есть мы делаем дырку не для того, чтобы потом через нее там системы что-то нехорошее делать, а для того, чтобы реализовать весь функционал с используем метро. То есть у нас задача-то не взломать систему. То есть мы фактически, если честно, конечно, это компрометация в каком-то мере системы, но мы ее делаем намеренно, потому что мы ее используем в embedded. То есть мы делаем устройство законченное, и это не значит, что это имеет смысл делать в настольных системах. Вот, собственно, сервис, он сейчас автоматически выполняется. Архитектура этого сервиса, ну, просто я сейчас, времени не так много. То есть идею, самое главное, я вам донес. Архитектура там достаточно простая. То есть WCF, и сервис. То есть, слава богу, модерн приложение поддерживает WCF, все. То есть, self-hosted, самохостящийся WCF сервис реализовать не так сложно. Здесь более красиво, то есть, сделано еще в виде Windows сервера, сервиса. То есть, можно сделать приложение, которое консольно, например, будет висеть, а можно сделать в виде Windows сервиса. Ну, давайте так, сейчас код я вам, в принципе, уже показал, да. Ну давайте я вам хелпера все-таки покажу, чтобы было понятно, что хелпер-то делает, а то непонятно. Сейчас. Все равно всю тайну вы не узнаете. Так, это другой проект. Сейчас я еще один экземпляр Visual Studio быстренько открою. Ну, чтобы этот... Ну, пусть будет. Еще один экземпляр сейчас открою. Покажу в хелпере, как это реализован. То есть вот этот объект хелпера, откуда он взялся, собственно. Так, это у нас VMI Helper. Так, да, здесь Team Foundation, естественно, как же так? То есть все проекты, естественно, проходят через Team Foundation. Даже если это проект одного пользователя. Очень удобно откатываться. Так, значит, это уже структура, скажем так, серверной части, да? То есть если там на клиентскую, значит, что нас здесь в первую очередь интересует? Ну, во-первых, VMI реализация. То есть вот фактически что хостит этот наш сервис? Да ничего он не хостит, вот он, все, что он хостит. То есть его задача вот вызвать, так, сейчас, чтобы вам было видно, 150%, вот. Слава богу, в C-Sharp есть хорошее, то есть не пришлось писать на C++, на C-Sharp можно изящно все сделать. То есть вот я обращаюсь, нахожу класс операционной системы и вызываю метод shutdown, например, с определенными флагами. Флаг там означает логов, shutdown и так далее, перезагрузка. То есть это можно проводить. Это то, что сервис, хостит сервис. Ну а дальше идут врапперы, то есть вот то, что обрамляет этот сервис, веб-сервис фактически. Но здесь я уже не буду рассказывать, тут много кода и не по сути. Так, давайте вернемся к демонстрации. Демонстрацию-то я не закончил. Так, нужно сделать логов, выйдем из администратора. Так, вот так. Или просто зайду. Ну, давайте просто зайду даже. Выбрал. Так, сейчас опять на белочек посмотрим. Второй пользователь, то есть Естественно, есть возможность каждому, это опять же не секрет, каждому пользователю привязать свою оболочку. То есть, если у этого у меня была demo shell на HTML, здесь у меня demo shell на C-Sharp. Здесь по функционалу запускается примерно такое же приложение, то есть оно тоже вот этим лончером запускается автоматически. Но здесь это реализовано несколько другим способом. То есть здесь это реализовано через VMI, сейчас оно загрузится. Вот, собственно, я могу нажать выход системы, и теперь это уже будет сделано не... То есть сейчас приложение не выходит реально, оно никуда не выходит, оно остается. Оно подает, то есть за него делает всю работу этот бэкэнд. То есть я сейчас нажму, я выйду из системы. Так, я смотрю по времени у нас... Так, 37, да? Тогда у нас есть бонус, на самом деле. Выход из системы я все-таки покажу, как работает. Не перезагрузка, а выход из системы. Так, я... Ну ладно, пусть будет эта белочка. Так, вернемся к презентации. У меня есть, на самом деле, бонус. То есть, следующий слайд, это уже последний слайд. Следующий бонус, сейчас вкратце-то расскажу одну историю. Она достаточно короткая, но занимательная и познавательная. Значит, задача была какая? Есть большой киоск, но он... не самой последней версии, скажем так, не самой свежей железо. И нужно на этот киоск поставить Windows 8, и чтобы обязательно было Modern приложение. То есть на большом экране Modern приложение с этими кликами. Вроде бы все отлично, то есть интересная задачка. И все выяснилось чуть позже. То есть меня осенило, то есть я вспоминаю, ага, это старая железка. А у Windows 8 есть небольшие проблемы. Не то чтобы проблемы, а то, как проблема в том, как Windows 8 воспринимает сенсорные экраны. То есть, если в семерке, как правило, вы, в большинстве случаев, вы ставили драйвера тачскрина, то Windows 8, если кто устанавливал Windows 8 на сенсорные моноблоки, возможно, обратили внимание, там тач каким-то образом загадочно сам подцепляется. То есть вы вставляете с WinPE флешку, и тач уже есть. То есть была проделана, я так подозреваю, была очень. Компания Microsoft была проделана совместно с производителями большая работа, то есть какая-то нативная поддержка тача у Windows 8 уже есть. То есть есть определенные требования и так далее. Так вот, старое оборудование, с которым мы работали, у него не было этой нативной поддержки. То есть когда вы ставите систему, вы пользуетесь мышкой, клавиатурой, и, собственно, после того, как вы уже установите, тоже вы только мышкой, клавиатурой можете пользоваться. Приходится ставить драйвера, но они не спасают, к сожалению, потому что после установки драйверов тач ведет себя как мышка. То есть вот этих жестов замечательных, их нету. Поэтому работать с таким приложением неудобно, а если нужен вам сенсорный ввод, то его нету. То есть если вот сейчас я, допустим, на своем ноутбуке попытаюсь, вот смотрите, стандартные, то есть я не пользуюсь клавиатурой, пользуюсь только мышкой, то есть тот устаревший сенсор. Если я попытаюсь сейчас какое-нибудь приложение найти, да, то на сенсорном планшете, вот сюда я кликну, сразу у меня сенсорная клавиатура вываливается, правильно? Здесь этого нету. И скажу вам, ее нельзя принудительно показать. Нет такой возможности. То есть это небольшая засада, в которую мы попали, но на самом деле решение может быть не такое изящное, но оно есть. То есть мы нарисовали клавиатуру сами. Сейчас я покажу, как это выглядит. То есть это нюансы сенсорного ввода. Где это у меня реализовано? Это у меня реализовано вот в этом приложении, где VMI я управляю. Если вы заметили, там черное поле было как раз для ввода. Так, я сделаю его стартапом. Ну, хотя можно было и не отсюда запускать. Ладно, F5 я сделаю. Неважно. Я потом чуть-чуть кода вам покажу тоже. То есть как это выглядит. Достаточно изящно получилось. Ну и там, когда по коду будем ходить, тогда я объясню, что к чему. То есть вот это поле для ввода, оно сейчас неактивно, когда я подвожу, соответственно, раз. Очень похоже на родной, да? То есть я особо не заморачивался там с отрисовкой вот этой части, да, кнопочка, может, не очень красивая, но она работает. То есть я могу нажимать, и все будет вводиться и так далее. Если я куда-нибудь кликну, то есть вот типичное поведение Modern приложения, когда вы убираете фокус, она скрывается. Давайте посмотрим код. То есть это небольшой бонус, благодаря тому, что, несмотря на то, что я чуть позже начал, у меня осталось немножечко времени. Так, так давайте на него посмотрим. Так, я его надо было завершить. Это тот же код. Так, helper. Это отдельный у нас. То есть все, что мы здесь видим на самом деле, это вот эта команда. Остальная часть кода скрыта в отдельном классе. Сейчас я увеличу. Кстати, вам, наверное, не видно, никто не говорит, и вам не видно. То есть здесь, на самом деле, вот, то есть есть у меня экземпляр класса, вот моего класса, который я реализовал, клавиатуры тачевской. И идея какая? Вот у меня есть этот некий control, да, но он же не знает, что вот при выборе той или иной вещи нужно себя показывать. Собственно, здесь я регистрируюсь. То есть я говорю, что вот этот TB title, это вот то самое поле для ввода, что вот при фокусировании этого поля нужно показать клавиатуру. Давайте посмотрим код немножечко, все-таки взглянем. То есть здесь используется XML для реализации самой раскладки, то есть можно легко добавить любую другую при желании. И сам control сейчас откроется. Так, вот он control. Нет, не XML. Сейчас. XML там нечего смотреть. Хотя все фишки именно в XML. Но там слишком много. Так, давайте здесь посмотрим. То есть с точки зрения кода, как это выглядит. Ну, во-первых, при старте я анализирую возможности нашего тача. А вдруг тач-то есть, зачем клавиатура нужна? Ну и по умолчанию, естественно, скрываю. Ну, то есть здесь зависит от того, хотите вы, чтобы клавиатура всегда была видна или там по умолчанию скрыта. Дальше что у меня здесь происходит, то есть какие методы. Как только загружается клавиатура, подгружаются раскладки, ширина клавиши, это все регулируется. А, и вот он самое важное-то. То есть нету возможности показать клавиатуру, но есть возможность проверить, есть ли поддержка тача. То есть если вот эта вот переменная, это фактически глобальная переменная, возвращает вам ноль, тача у вас нету, и спасет только своя клавиатура. Собственно, вот только тогда, когда это ноль, я создаю вот эти раскладки. И, соответственно, одно и то же приложение у вас благополучно работает как с тачевыми экранами, так и с мышеподобными экранами. Так, ну и, собственно, регистрация на фокус. Здесь я регистрирую события, когда появляется фокус у того иного контрола. И, собственно, обработка события. То есть, когда теряем фокус, прячем, когда получаем фокус, показываем. Ну, собственно, вот так вот. Достаточно изящно получилось. То есть кода здесь на самом деле не так много. Вот, чтобы вы имели в виду. То есть не всегда, особенно большие экраны, они до сих пор еще устаревшие. То есть, ну, просто если вы хотите купить современный, если в проекте нужно создать что-то подобное, большой киоск, за современный просто больше денег придется заплатить. Вот и все. А такой можно там по акции купить, соответственно, сэкономить. Ну, собственно, все. То, что я хотел сегодня рассказать, то есть такие нюансы интересные. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Да. Каких?
Значит, 8 секунд удержания шифта и, значит, WinU. Как с этим борются?
Вы имеете в виду то, да, что ассистент там какой-то?
Да, на них запускается вообще в нормальной системе два процесса. На одну кнопку и на вторую. Это вот этим редактором, то есть как-то регулируется?
Ну, я думаю, здесь не редактором надо, а просто не включать этот функционал.
Нет, это включено по умолчанию, то есть его выключить нельзя.
А, нет, а вы какую версию используете?
Ну, вот, допустим, смотрел по Среди 2009.
По Среди?
Да, то есть которая вот сделана на основе Windows XP. Меня интересует, как это перекочевало в будущие версии.
Ну, честно говоря, не тестировал за этим шрифтом. Ну, в таких случаях бы, на самом деле, я бы ориентировался на компонентные версии, потому что посреди это не компонентная версия. То есть для тех, кто немножко в танке, то есть помимо вот то, что я показывал, сейчас быстренько прокручу, заодно это поможет мне ответить на вопрос. Помимо Enterprise стандарта компакта, я уже даже вот не знал, рассказывать про посреди или не рассказывать, ну, вы как раз задали вопрос. То есть посреди это предсобранная версия стандарта. То есть у стандарта гораздо больше возможностей по кастомизации. У посреди они очень сильно ограничены.
В частности, вот этот пункт, он
кастомизируется? Не отвечу сейчас. То есть вот сходу не отвечу, но как минимум там ситуация может быть лучше. То есть там вы можете просто этот компонент не включать.
Подскажите второй вопрос.
Да.
Значит, это использование такого сценария. Необходимо, чтобы на терминале было два пользователя. Один полный администратор, обычный. Второй пользователь определен в домене.
Так.
Значит, создан контроллером домена. Какой сценарий установки?
Ну, в зависимости от того. Ну, то есть тут много нюансов. Где подвох?
Подвох в том, что как бы вот этот сценарий, который предлагается, то есть он получается, ну, это как бы создает пользователя нам с нуля. Понимаете? То есть пользователь получается локальный. А тут пользователь, который должен, ну, как бы работать с доменом.
Не совсем понимаю. Вы ставите систему, вы включаете систему в домен.
Да.
До этого вы никак не сможете залогиниться под доменной учеткой.
Да, вот после того, как у меня появилась доменная учетная запись, как ее
Так.
сделать полностью ограниченной? Средствами, как бы, скажем так, из
Но
коробки.
здесь скорее надо средствами Active Directory это делать. Это можно сделать средствами Active
То есть
Directory.
получается, весь функционал, который вот предлагается, бесполезен для
Не,
такого кейса.
почему? Функционал дополняет то, что. Ну, смотрите, зачем изобретать велосипед? Если Windows хорошо управляется с помощью Active Directory, систем-центром, например, зачем то же самое изобретать заново и какие-то другие вещи? Тем более вы говорите про домен. То есть, если бы вы сказали, что я не включаю в домен, как мне можно поуправлять, там, может быть, имеет смысл какие-то оптимизации делать. А если вы включаете систему в домен, это уже подразумевает, что какая-то часть вещей на этом девайсе будет управляться через домен, через Active Directory.
Нет, понимаете, тут немножко, значит, другой случай. Вот вы в основном рассматриваете такие, значит, применения, как терминалы и так далее, ну, допустим, платежные. Есть еще другой мир, значит, который, допустим, какие-то средства управления технологическими процессами, где работают такие системы, да, на предприятиях. И контроллер домена нам поставляет различные данные. То есть, то есть мы там должны авторизоваться. Мы посредством этого получаем доступ, допустим, к базам данных и так далее. То есть мы обязаны это
Ну,
сделать.
смотрите, сам факт то, что вы включаете компьютер в домен, уже означает, что большая часть, ну,
Но
скажем,
это посттерминал остается.
да, это посттерминал, но, скажем так, контроль над этой системой, неважно, какие сценарии, может быть, вы только какие-то данные выцепляете из Active Directory, но включение в систему в домен уже означает, что она будет администрироваться с помощью вот этих политик, на самом деле. То есть, может даже, более того, может произойти очень, ну, нехорошая вещь. Будет супер приложение, там, супер утилит, которое будет конфигурировать то, что вам нужно, а потом придет администратор этого домена, и все поверх накатит, и все, что вы сделали, все пропало, понимаете? То есть, здесь, ну, я бы здесь отталкивался от домена. То есть, вот что домен позволяет сделать, то есть как ограничить пользователя. Я думаю, это будет гораздо проще. Еще вопросы? У нас же есть еще время. Если вообще вопросов нет, можно любой вопрос тогда. Именно если по теме нет. Так, ну приходите на наш стенд, я наглядно еще продемонстрирую. То есть то, что я рассказывал про вот последнее, про управление, ну и про сенсорный ввод, кстати, тоже. Это я все могу показать. Все ли? Возможно, не все, но частично вот работу метроприложений через вот эту, через сервисы. То есть у нас Link работает таким образом. Потому что Link использование, то есть Link чем хорош? То есть это готовое решение для телефонии, и при этом есть возможность интегрировать его в свои приложения. Наверняка здесь есть слот, я не смотрел расписание по линку. То есть, если кому интересно, можете сходить. Link позволяет интегрировать в свои приложения функциональность коммуникации. То есть видеозвонки, аудиозвонки, ну не смски, а инстант-месседжи и так далее. Все это можно интегрировать и скрыть под оболочкой. Можно у нас посмотреть на стенде, как это работает, как это выглядит. И в том числе на метро. Веб можно сделать, то есть можно сделать веб-приложение, обычное HTML, которое будет через Link звонить, например. Все это можно сделать. В отличие от Skype, то есть Skype это немножко другое. Skype не позволяет разрабатывать, скажем так, коммерчески законченные решения. То есть Skype это все-таки ориентирован на социальный, то есть теоретически можно его попробовать интегрировать, но наиболее интересный сценарий все-таки с Link получается. Не знаю. Да? Не, но это сейчас, сейчас так и есть. Есть федерация Skype с Link, поэтому если вы сфедерировались, но при этом это все-таки разные клиентские части, они отличаются. Ну, сервер внутри, может быть, будет один, но вот клиентские части все-таки отличаются и по возможности кастомизации. То есть Link изначально фактически, ну, да, изначально фактически был готов к тому, чтобы быть интегрирован в другое приложение. Skype нет. Skype это. Ну, Аська та же самая. То есть она это некое висит что-то там, окошечко, всплывает какие-то сообщения. То есть это такое пользовательское приложение, не встраиваемое приложение. Вот. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, было интересно. Спасибо.